У нас Марк на повестке, и давайте прямо к нему. Шелестите страницами Писания. 10 глава. «Теперь они держали путь в Иерусалим. Впереди шел Иисус, ученики были в тревоге, а их спутникам было страшно. Иисус отвел в сторону 12 учеников и стал им говорить, что с ним будет. Вот мы идем в Иерусалим. Сына человеческого отдадут в руки старших священников и учителей закона. Они осудят его на смерть и отдадут в руки язычников. И те будут над ним глумиться, будут плевать в него, бичевать и убьют. Но через 3 дня он воскреснет». Путь в Иерусалим продолжается из Кесарии Филипповой. Путь долгий, путь мучительный. Ученики в тревоге, сердца бьются учащеннее с каждым шагом, остальные в страхе. Кульминация все ближе. В воздухе пахнет напряжением и кровью. И Иисус в третий раз для самых близких людей говорит о своем унижении и о смерти. Это те вещи, которые мы не любим рассказывать, потому что интернет и газеты пестрят историями успеха. И неважно, какого успеха – бизнес, мега-церквей, успеха, которому большинство из нас не причастны. И мы читаем эти истории и хотим быть частью этого. Когда мы открываем Марка, когда мы открываем Евангелие, перед нами другая история. И я не знаю, насколько мы хотим быть причастны к истории унижения и к истории смерти. Одного из лучших, кто был среди нас когда-либо. Итак, Иисус говорит 3 раз о своем унижении и о смерти, но каждый слышит, заметьте, только то, что он хочет слышать. Из всего предсказания ученикам они выхватывают только один титул. Сын человеческий. Это то, что их по-настоящему волнует, потому что с этим титулом в пророчестве Даниила связан триумф, связана слава. И обратите внимание, как мы слушаем новости. Мы выхватываем и берем только то, что действительно нас волнует, то, что мы хотим услышать. Из этого рождается большинство склок, сплетен, всевозможных пересудов, потому что мы хватаем только то, что нам нужно. На все остальное мы просто не обращаем внимания, нам это неинтересно. От толпы отделяются 3. Марк пишет о 2, это 2 брата, Иаков и Иоанн. А Матфей, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, вводит в этот рассказ еще маму этих 2 ребят, 2 мужчин. Ее звали Соломей, она была родной сестрой Марии, матери Иисуса. Таким образом, тетка Иисуса и его 2 двоюродных брата, пользуясь случаем и пользуясь кровными крепкими узами, окружают Иисуса для того, чтобы поговорить с ним о нечто важном. У них созрел к нему важный разговор, который может произойти среди родственников. Им нужно договориться о деле. Подходят к нему Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея. Учитель, а сделай для нас то, что мы попросим. А что для вас делать? Я хочу, чтобы вы попробовали сконцентрироваться сейчас на себе. Попробуйте представить, что кто-то подходит, берет вас за руку и искренне, по-настоящему искренне спрашивает, что я могу сделать для тебя? У вас есть ответ на этот вопрос? Что я могу сделать для тебя? Что бы вы ответили? Одна маркетинговая компания, агентство, провели очередное исследование для того, чтобы рассказать, в чем состоит мужское счастье и дальше будет женское. Ну вот они разбили жизнь мужчины на 4 этапа, и первые, самые молодые мужчины, их волнует физиология и карьера, что понятно. Чуть дальше приоритеты мужчин меняются с 25 до 35, их волнует статус, уже статус, волнует семья. Мужчины среднего возраста, их счастье определяется комфортом и по-прежнему карьерой. Они вспоминают о ней. А вот уже после 45, говорят, что там тоже жизнь есть. Там мужчин больше всего волнует только статус. У женщин картинка в чем-то похожая, в чем-то она отличается. Молодых женщин, девушек волнует комфорт и развлечения на стадии 21-24. До 34 их волнует статус и дети. Тут они, наверное, с мужчинами, так сказать, конкурируют, выходят на такие финишные прямые. В 35-44 их все еще волнует статус. И знаете, исследователи подчеркивают, и еда. Вот то, чего я не ожидал от женщин, друзья, это еда. Именно вот в этом возрасте 35-44 волнует статус и еда. А после 45 статус и общественная жизнь. Ну, это такое общее исследование, я не хочу останавливаться в каких-то подробностях. Для меня сейчас самый важный вопрос, который я хотел бы поставить перед собой и перед вами. Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Вот у этих двух братьев и у мамы был ответ. Сделай, чтобы мы, когда ты будешь прославлен, сидели рядом. Один по правую, а другой по левую. Они были уверены, что все движется к развязке. Почести, слава, великолепие, они витают в воздухе Иерусалима. И вскоре их мессианское паломничество вот-вот должно превратиться в такое триумфальное шествие. Заметили лобовое столкновение между ожиданиями учеников, ожидания всегда идентичные, во всех главах мы о них читаем, и миссией Христа, оно, это лобовое столкновение, продолжается. Эти люди вместе, но они ждут и думают совершенно о разных вещах. Я спрашиваю себя, а разве не слышали они слов Христа о смерти? Третий раз он говорит им одни и те же вещи. Ну, конечно, слышали. Ну, конечно, слышали. Тогда в чем дело? Знаете, мне кажется, что они, эти слова Христа, вот это вот глумление, плевки, убьют, они воспринимали это как метафору. Что-то в переносном значении. Они думали, да, мы понимаем, Иисус, что придется тяжело, но в конце концов мы победим. Что-то в этом роде. Шествие закончится триумфом. И перед нами я хотел бы заметить для вас, для себя, один из самых политизированных отрывков в Евангелии. Мы редко говорим о политике, почти не трогаем ее, наверное, правильно делаем, но это очень политизированный отрывок, потому что Иисус в этом отрывке рассуждает о значении власти, о понимании власти, что она из себя представляет. Посмотрите, классическое понимание учеников, классическое понимание власти учениками, они демонстрируют в 37 стихе. Все просто, сделай, чтобы мы, когда ты будешь прославлен, сидели рядом с тобою. Вы знаете, да, правая и левая сторона, самые близкие к царю, правая наиболее приоритетная, левая чуть менее, но тем не менее. То есть это такие хорошие места министров. И вот время служения, ученики понимают, время служения заканчивается. Это очень важный момент. Время служения заканчивается. Наступает очень важное другое время. Они помнят слова своего учителя. Когда последние, а они понимают, кто они. Они не элита общества. Они не Синедрион, они не совет старейшин. И вот наступает время, когда последние станут первыми. Боже, неужели это время близко? Наступает то время, когда слуги становятся господами. И эти 12 мужчин находятся в благоговейном трепете. Когда же это время наступит? Вот он уже Иерусалим, вот они уже близки, мы будем в 11 главе читать, пальмовые ветви, одежды. Скоро, скоро, скоро. Это, знаете, как мы ждем каких-то праздников, например, да, там ребенок вот скоро должен родиться. Новый год скоро, Рождество. И у нас такой, так, какие закупочки делать, где, какие салаты, рецепты. Здесь гораздо больше, здесь гораздо больше. Или вы ждете повышения, например, вам его обещали, и вы ждете к Новому году повышения какого-то. Власть, пожалуй, одно из самых сильных возбуждающих средств. Архимандрит Тихон, автор книги «Не святые святые», может быть, кто-то из вас читал ее, очень известная книга, даже среди невоцерковленных людей, рассказывает историю о советской власти, которая наглядно демонстрирует вот это классическое понимание того, что такое власть. Он рассказывает историю, когда он был послушником в монастыре и дежурил на площади перед Успенским храмом. Он описывает так романтично эту историю. Звезды слабо мерцали на северном небе, тишина, покой. Трижды гулко пробили часы на башне. И вдруг я почувствовал, что у меня за спиной кто-то стоит. Я испуганно обернулся. Это был отец Нафанаил. Он стоял и смотрел звездное небо, потом задумчиво спросил. Георгий, а что ты думаешь о главном принципе коммунизма? Георгий пишет: Псково-Печорский монастырь, Успенская площадь, 1983 год, слабо мерцают звезды. И вдруг вопрос тебе в 3 часа ночи. А что ты думаешь о главном принципе коммунизма? Друзья, вы всегда должны быть готовы к такому вопросу. Отец Нафанаил продолжил. Главный принцип коммунизма – от каждого по способностям, каждому по потребностям. И дальше он продолжил. Но ведь, Георгий, способности и потребности кто будет опять-таки определять? Комиссия ведь какая-нибудь? Вот вызовет меня комиссия, говорит Нафанаил, посмотрит на меня и скажет: ну что, Нафанаил, кубов 20 леса ты напилить сможешь. А какие потребности у тебя, Нафанаил? Бобовая похлебка. Вот он и весь главный принцип. Такие рассуждения священника в 3 часа ночи у Успенского храма. Итак, классическое понимание власти. Власть – это некий такой стол, за который всяк стремится попасть, но из-за которого никто добровольно не встанет. И кто-то очень точно подметил, что есть 3 вида опьянения – алкоголем, наркотиками и властью. И последний, к сожалению, не лечится. Сделай так, чтобы мы сидели рядом. Вот в этот самый момент, когда мы хотим этого, когда мы это вербализуем, формулируем, сделай так, чтобы мы сели рядом, крест врезается в нашу жизнь, в самый неподходящий момент. Тогда, когда мы этого меньше всего ждем. Вы не знаете, чего просите. Можете выпить чашу, которую я пью, или погрузиться в пучину, которой я омываюсь. Посмотрите, для евангелиста и для Иисуса горькая чаша распятия не является таким печальным эпизодом, который просто нужно быстренько пережить и забыть. Это не тот эпизод, который просто ведет к хэппи-энду. Пучина, которую предстоит погрузиться Господу, это крест со всеми его бедами, со всем злом мира. Крест, этот крест, это трон. Этот крест – единственная власть. Этот крест – единственный Божий путь вернуть наше понимание того, что такое подлинная власть. Этот крест – единственная возможность вывернуть наизнанку, перетряхнуть клевательный порядок мирской власти. Мы часто думаем о кресте как о символе, который дарует нам прощение. И действительно во многом это так. Но я хотел обратить внимание ваше, что крест – это еще и глубоко политический символ. Потому что крест – это Божий способ привнести порядок в этот мир. И именно крест бросает вызов любой системе, которая пытается навести порядок и справедливость. Но при этом у них получается лишь одно – выбросить крест на периферию и поставить людей одного над другим, выстроить такую жесткую вертикаль. Потому что для того, чтобы почувствовать себя выше других, не обязательно расти над собою. Достаточно просто кому-то сесть на шею. И вот два брата, как и наши современники, они не очень понимают намерения Иисуса, потому что они не против самого Христа, они хотят сохранить Иисуса, но они хотят вычеркнуть из жизни Его и своей крест, потому что крест он очень неудобен, потому что с крестом не связано ни одной истории успеха. С крестом связано много историй разочарований, унижений, а вот дожить вот эти вот 3 дня для того, чтобы воскреснуть и в конце концов понять, что крест ведет к победе, но уже к другой победе. На это ни учеников, ни у нас нет ни терпения, может быть, иногда и не хватает веры. Итак, продолжая метафору Иисуса, мы могли бы сказать, что вот эти двое мужчин, Иаков и Иоанн, они могли бы сесть по правую и по левую руку. Но то место, которое было приготовлено, уготовано им, это могли бы быть места у креста. Но в самый ответственный момент Гефсимании они бежали. И поэтому слева и справа оказываются 2 безымянных преступника. А я предполагаю, что там могли бы быть и апостолы. Но они вовремя скоординировались и дали дёру. Справедливости ради, конечно, нужно отметить, что эти 2 апостола, ученика, они испили свою чашу, безусловно, потому что мы знаем, что Иаков, он был обезглавлен Иродом, Агриппой,
он претерпел мученическую смерть, а Иоанн, единственный из апостолов, который умер своей собственной смертью, при этом испытывал гонение, страдания, ссылку и умер последним из апостолов. И здесь, как ни крути, получается, что без креста нет венца. И Иисус использует эти две метафоры для наглядности, чтобы дать нам понимание того, что апостолы, а вместе с ними и мы новый Израиль, мы новое человечество, где старые принципы понимания власти как клевательного порядка, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, это ушло все. Понятно, что мы сейчас живем в обществе, где этот клевательный порядок поддерживается. И мы заражены, и мы участвуем, может быть, в этих же самых вещах, пытаясь показать, кто мы, а кто все остальные. Но Иисус переворачивает эту схему абсолютно. Он говорит, что путь к власти лежит через отвержение, распятие, позор и мученическую смерть. И когда остальные 10, 41 стих, когда остальные 10 человек услышали слова Иакова и Иоанна, они стали возмущаться. Почему возмущаются 10 остальных мужиков? Мы, наверное, думаем, что потому что они против, ну вот не стоило об этом сейчас говорить. Да нет, они уже на эту тему горячо дискутировали в главе выше. Посмотрите, в 9 главе тот же самый диалог был. Кто бы из них был больше? Здесь второй раз. Они злятся на этих двух людей, потому что те их опередили. Они подошли первые и начали говорить с Иисусом. Говорит, а как же мы-то? Что ж мы такие нерасторопные? Почему мы так долго думали обо всем этом? И поэтому Иисус обращается не к Иакову и к Иоанну, к их матери. Он зовет всех, обратите внимание, и говорит, что идите сюда все. Подозвал всех. Вы знаете, что у язычников первые люди господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас не будет так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для вас всех рабом. Общество заточено на успех. Сделай себя сам, не дай себя обмануть, стань шефом, научись использовать людей, им это нравится. Я как-то наткнулся на слова одного писателя, эколога Дэвида Ора в одной из своих книг. Он высказал мысль, которая долгое время не дает мне покоя. Сказал он следующую вещь. Планете не нужно большое количество успешных людей. Планета отчаянно нуждается в миротворцах. Вы слышите? Целителях, реставраторах, рассказчиках и просто любящих людях. Она нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью, которые готовы включиться в борьбу, чтобы сделать мир живым и гуманным. А эти качества имеют мало общего с успехом, как он определяется в нашем обществе. Это потрясающе. Оказывается, миру не нужно больше успешных людей. Они задолбали мир. Они изнасиловали мир своим успехом. И я знаю, что мы хотим быть среди них. Но если мы верим этим словам, то быть матерью, быть отцом, быть пастором, быть любящим мужем, женою, ответственным, честным, не берущим взяток и откатов сотрудником и многое-многое другое, вот в этом нуждается наша планета. Богословие малых дел. Богословие 91-летней бабушки, готовящей компот для детей, которых она никогда не увидит. Вот такие люди нужны этой планете. И меня это очень сильно ободряет. Ободряет, потому что я понимаю, если Бог даст мне жизнь до 90 лет, я тоже могу сушить ягоды. Я уже не буду, наверное, с микрофоном, я не знаю, и проповедовать. Может быть, у меня маразм уже будет в голове какой-нибудь. И двух слов не свяжешь. Но я смогу сушить ягоды. И знаете, что меня поражает? Когда я говорю своим молодым ребятам, моего возраста, о миссии, о мире, в котором мы живем, о том, что 80% людей живет за чертой бедности, они смотрят на меня стеклянными глазами. Говорят, о чем ты, Сергей, говоришь? Какая миссия? Какие дети? Какая Индия? Вот она жизнь здесь и сейчас. Это так думают и говорят христиане. Мне тяжело донести эту мысль
Мне очень тяжело убедить людей в том, что нужно вылезать из своего бункера, из своей конуры и видеть, что рядом с тобой есть люди, может быть близко, может быть далеко, но можно что-то делать для них. Я хотел бы продолжить сегодня эту мысль. Юрий проповедовал в прошлое воскресенье, он говорил о том, что нам нужно пора начать жить сначала, парадигма. Я хочу продолжить эту мысль. Пора начать жить для других. Пора начать жить для Бога. Когда мы начнем жить для Бога, мы воистину начнем жить для других. И меня меня умиляет, когда современные церкви настолько сосредоточены на самим себе, когда, понимаете, лучшее, что у нас есть, это вот эти 90-летние бабушки. Я это понимаю, я думаю, понимаете и вы. Таш, как эту бабушку зовут? Вера Константиновна. Я бы лично, если бы встретился, бы дотронулся до ее ног, если у индусов есть такая традиция. Потому что эти люди способны понять то, чего многие из нас до сих пор не понимают. Они способны отдать последнее, что у них есть. И мне хочется посмотреть в свою жизнь, что есть у нас. Сейчас Рождество, сейчас мы можем делать какие-то подарки друг другу. Но не только вкладываться в тех, от кого мы можем получить. Помните, Евангелие говорит, а что толку от того, что я сейчас сделаю, пожидаю его дорогой подарок. Но я же буду от него ждать, что он мне тоже сделает дорогой подарок. А я даже ему делать ничего не буду. Я просто буду ждать, чтобы он мне сделал. Сделает тогда, и я сделаю в ответ. Это же наша психология. Друзья, 28 декабря в этом зале будет проходить рождественский спектакль для детей. Ну и, конечно, для их родителей. Сегодня первый день, когда мы начнем продавать билеты на этот спектакль. Это будут билеты с подарками, все как полагается, за очень-очень невысокую для Москвы цену. Я вот подумал, а можем ли мы, хотим ли мы, вспомнить и подумать о людях, которые рядом с нами, в офисе, на личной клетке, где-то еще, неважно. Прийти в их жизнь, подарить этот билет. Ведь я купил его для тебя. Мне очень хотелось бы, чтобы ты со своим ребенком, девочкой, мальчиком, от 3 до 12 лет, приехал в воскресенье 28 числа, еще Новый год так небурно начался, приехал сюда для того, чтобы услышать что-то важное. Побыть в какой-то особенной атмосфере. Получить подарок. Уйти совершенно заряженным. Друзья, мы готовы на вот эту 300-рублевую жертву. Мы готовы найти такую семью, или, может быть, даже прийти со своими детьми, что тоже ни в коем случае не возбраняется, прийти и наполнить этот зал до самого конца. Здесь 250 посадочных мест. Для того, чтобы у кого-то был праздник. Многодетные, малоимущие. Давайте сделаем это вместе. Давайте мы будем вспоминать о богословии малых дел. Потому что мы все равно будем откупоривать наши кошельки и наши кредитные карты для того, чтобы тратить деньги. Мне бы очень хотелось, чтобы мы тратили деньги не только в себя, не только в тех, кого мы знаем, и кто будет вкладывать свои деньги в нас, но и тех, кто нам ничего не может вернуть. Мы двигаемся дальше. Иисус дает совершенно иное определение лидерству. Лидерство, которое... Эту мысль, в принципе, наверное, не почерпнете ни в одном бизнес-учебнике. Она не популярная, потому что это служащее лидерство. Это лидерство, которое способно нагнуться и дотронуться до ног Веры Константиновны. Власть, которая говорит Иисус, это не клевательный порядок. И многие из нас полагают, что Иисус, он просто перевернул какую-то систему существующую. На самом деле он просто ее уничтожил. Потому что власть, о которой говорил Христос, это не была власть контроля людей. Это была власть действия, а не положения. Это была власть служения, а не власть статуса. Власть, о которой говорит Христос, это власть, которую можно найти не в титуле, но в полотенце. Не случайно каждое посвящение 2-3 раза в год на этой сцене по 10-15 человек – людей, которые говорят парадигме «да», которые говорят, мы хотим быть в этом видении, мы хотим быть людьми-миссионерами, каждый на своем месте, неважно где. Мы омываем им руки, и мы передаем им полотенце как знак служения, как знак слуги, как знак преемственности. Не как знак потребительства, а как знак, кому я могу вложить свои
финансы, свои силы, свою работу. Иисус в 45 стихе недвусмысленно дает нам понять, что Он Сын Человеческий. Да, это триумф, да, это слава. Но Сын Человеческий пришел не для того, чтобы служили Ему, но чтобы служить и отдать. Я хочу обратить ваше внимание на эти два глагола. Служить и отдать. Они неразрывны. Иногда мы думаем, что наше служение – приходить на богослужение. Занять красное кресло и немножко такими прищуренными глазами уже смотреть на проповедника, потому что ну так тепло и хорошо, что прям... Заносите шашлык. Служить и отдать свою жизнь, как выкуп за множество жизней. Я хочу, чтобы вы там где-то подчеркнули себе. 45 стих – это ключевой, главный, наиглавнейший стих в Евангелии от Марка. Это центр, смысловой центр. Это богословие в миниатюре. Это величайшая картина, которую когда-либо знал мир. Рабби Йоханан, еврей, говорит о том, что на самом деле ученики обычно прислуживали своему учителю. Это всеобщая практика в иудействе. И он говорит, что даже необходимо, чтобы всякий, кто мешает своим ученикам служить, подобен тому, кто отказывает им в любви. То есть евреи настаивали на том, что меньший служит большему. Ученики прислуживают учителю, и это нормальный порядок вещей. Но мы знаем, что Иисус идет здесь против традиции, против течения. Не ему служит, он служит. И мне хочется еще раз напомнить всем нам, всей церкви, всей парадигме, все, кто слышит, все, кто будет слушать эту проповедь в онлайне и так далее. Для христиан служение, друзья, не может являться чем-то выборочным и чем-то необязательным. Это не просто опция, которая нам предлагается и которую мы можем отвергнуть. Это не просто какой-то довесок к нашему ежедневному расписанию, если вдруг мы найдем силы и время. Мать Тереза однажды сказала, «Святая жизнь состоит в том, чтобы с улыбкой делать Божье дело». И наши домашние группы, и все остальное, что в церкви происходит, и вне ее, учит тому, что духовная зрелость никогда не является самоцелью. И я не хочу, чтобы мы друг друга здесь назидали. Назидали. Уже до коликов назидали. Я не хочу, чтобы мы превращались в гусениц, которые никогда не станут бабочками. Которые переедят и в конце концов умрут от заворот кишок. Это скоро будет, через месяц, на Новый год. Мы будем такими гусеницами. Мы будем пить, есть, и снова пить. И так до 11 января. Это будет тяжелое время. И даже никакие репрессии и гонения не сравнятся с этим. Как можно медленно убивать себя. Мы растем для того, чтобы отдавать. Мы растим детей, которые потом приходят на наше место. И эти дети отдают дальше, и дальше, и дальше. На этом построен мир. Знаете, я недавно посмотрел простенький такой российский фильм, он называется «Кука». Может быть, вы видели его. Девочке было 6 лет, у нее умерла бабушка. Но она никому ничего не сказала, потому что понимала, что она попадет в детский дом. А в детском доме дети глупые, говорит Кука. Поэтому она тщательно скрывала. Она взяла бабушкин паспорт, в Сбербанке получала деньги, пенсию за нее. Мне нравится, как она считала. 11, 100, 12, 100, 13, 100. Она стольники откладывала. Всего было таких 29, 100. На 29, 100 она жила. На завтрак, обед и ужин она ела макароны со сгущенкой. Попробуйте это блюдо. Мне кажется, калорийное на Новый год. Ей это нравилось. И была женщина. Такая, знаете... Это Вероника из романа Паулу Коэльо, у которой было все, которая бесилась от жира, меняла мужчин. И, наконец, вот ей в голову взбрело, как Вере Константиновне, вот такая блажь. Ну, хватит уже себя в любимую. И она уехала в другой город. В конце концов, не пересказывая все подробности, она познакомилась с Кукой. И она поняла, для чего она живет. Она ухватилась за перо жар-птицы, она ухватилась за смысл с большой буквы. Она взяла эту девочку вместе с собакой, которая охраняла эту куку. И я был как-то, знаете, я в конце прям вот всплакнул, прям вот думаю, Господи, как здорово, когда люди находят такой смысл. Когда в конце концов они уезжают из каких-то мест насиженных когда они готовы на такие безумные поступки. Мы с вами на исходе я хочу сказать, что учение, христианское учение, вот это назидание, без применения, оно ведет к духовной деградации, к сожалению. Сколько бы семинаров, лекций мы с вами не переслушали, на каких бы конференциях мы не перебывали, сколько бы проповедей замечательных проповедников мы не переслушали, сколько бы церквей не посетили, богослужений бы сколько мы не вымучили. Если у нас нет исхода, друзья, если мы не найдем себе эту куку, а кукой может быть все, что угодно. Дети в Бирме, куда поехала сегодня Наташа Казимирова, еще где-то. Мы с вами сгнием за новогодними столами. Нынешним верующим не нужно больше церковных собраний. Мы так слишком много знаем, мало применяем на практике. Мне хотелось бы, чтобы мы упражняли свои духовные мышцы вот через такой проект, который есть в домашних группах. Если вы в домашке, вы можете упражнять свои духовные мышцы, найти семью, человека, воцерковленного, нецерковленного, куда бы мы могли бы прийти и сделать что-то для этой семьи. Вот Ира не позволила нам прийти и утеплять ей балкон. Ну, ее же право. Я понимаю, что у нас руки не с того места растут, но мы все равно набьемся к Ире для того, чтобы что-то сделать для нее и для ее сына. Пусть может быть что-то маленькое такое, там, не балкон, но мы хотим, чтобы домашние группы не просто сидели и назидались. Мы хотим что-то делать друг для друга, чтобы быть большой церковной семьей. Для того, чтобы знать друг о друге больше, а не только имя, не просто на ходу «Привет, как ты?». В жизни не важно, сколько мы проживем. В жизни важно качество. Как вы, как я хотим прожить эту жизнь? Я хочу задать вопрос, который будет общим для всех. А что до сих пор, до этого момента оправдывало мою такую, ну, боязнь или мою пассивность в служении? Я хочу вам напомнить персонажей, которых вы читали. Авраам. Это не современные примеры, но тем не менее. Он был старым, реально старым. Иаков мучился от неуверенности в себе. Лия, жена Иакова, одна из, была некрасивой женщиной. Говорят, некрасивых нет, но Писание говорит, что была одна такая в истории. Иосифу пришлось перенести насилие и несправедливость со стороны родственников. Вы помните, да? Парня чуть не сгноили за рубежом. Моисей заикался. Рав была уличной женщиной. Давид вступал в незаконную связь, потом семейные проблемы всю жизнь разгребал. Илия, священник, хотел покончить с собою. Иеремия, пророк, постоянно впадал в депрессию, хоть и был молодым. Иона бегала от Бога. Наимень мужа потеряла. Петр был очень импульсивным человеком, каждому порыву своему внутреннему повиновался. Самарянка, у той 5 мужей было. Закхея презирали. Фома сомневался. Павел был с человеком со слабым здоровьем. Тимофей отличался робостью. Без конца и края такие вещи можно проверить. Полный список недееспособностей для того, чтобы как бы утвердить себя на роль непригодного, профнепригодного для Бога человека. Но, друзья, что хочет сделать Бог? Бог хочет взять таких вот слепых, неуверенных, заикающихся, с неудачной семейной жизнью, и сделать из них то, что Он сделал через эти имена, мною только что озвученные. Все эти люди вошли в историю Божьего народа. И я знаю, что каждый из нас войдет в эту же самую историю. Потому что о каждом из нас пишется памятная книга. И ваши имена не просто в каких-то пыльных списках. За вашими именами что-то стоит или должно стоять. И я убежден, что те годы жизни, которые Бог нам даст, мы можем вспомнить мать Терезу. Мы можем с улыбкой продолжать делать Божье дело. Помня о богословии малых дел. И тогда, когда Иисус сегодня придет в вашу жизнь, ночью, на этом богослужении, где-то тихо внутри вас, голосом, который услышите только вы, и никто другой спросит: «Слушай, Сереж, Миш, Эдик, Света, Саша, Марина, что я могу сделать для тебя?» Очень хочется, чтобы у нас был ответ. Но не ответ этих двух мужчин. Господи, мне бы повыше, послаще и помягче. А ответ такой, знаете, может быть сформулированный в виде молитвы: «Господи, научи меня жить для Тебя, а значит и для других». Начни жить сначала. Начни жить для других.